Когда это было выполнено, джентльмен в черном, сидевший ниже судьи, начал выкрикивать фамилии присяжных, и после долгих выкриков обнаружилось, что налицо только 10 специальных присяжных. Тогда мистер королевский юрисконсульт Басфос попросил о включении обыкновенных присяжных в специальное жюри, и джентльмен в черном тут же стал вербовать 2 обыкновенных присяжных, немедленно уловив для этой цели зеленщика и аптекаря.
«Откликайтесь на свои фамилии, джентльмены! Вы будете приведены к присяге», — сказал джентльмен в черном. «Ричард Апвич».
«Здесь», — сказал зеленщик.
«Томас Гроффин».
«Здесь», — сказал аптекарь.
«Возьмите книгу, джентльмены. Вы должны судить по правде и совести».
«Прошу прощения у суда», — сказал аптекарь, высокий, худой и желтолицый человек. «Но я надеюсь, что суд освободит меня».
«На каком основании, сэр?» — спросил судья Стейрли.
«У меня нет помощника, милорд», — ответил аптекарь.
«Ничем не могу вам помочь, сэр», — возразил судья Стейрли. «Вы должны были нанять помощника».
«Мне это не посредством, милорд», — объявил аптекарь.
«Значит, вы должны были сделать так, чтобы это было вам посредством, сэр», — сказал судья багровея, ибо судья Стерли был раздражительного нрава и не терпел противоречий.
«Знаю, что должен, если бы мои дела шли хорошо, как я того заслуживаю, но они идут плохо, милорд», — отвечал аптекарь.
«Приведите джентльмена к присяге!» — повелительным тоном сказал судья.
Пристав успел произнести только «Вы должны судить по правде и совести», как его снова перебил аптекарь.
«Я все-таки должен принести присягу, милорд?» — спросил аптекарь.
«Разумеется, сэр!» — ответил желчный маленький судья.
«Очень хорошо, милорд!» — с покорным видом отозвался аптекарь. «Значит, будет совершено убийство раньше, чем закончится это судебное заседание.
Вот и все. Приводите меня к присяге, если вам угодно, сэр».
И аптекарь был приведен к присяге раньше, чем судья нашелся, что сказать.
«Я хотел только сообщить, милорд», — проговорил аптекарь с большим хладнокровием, усаживаясь на свое место, «что в аптеке я не оставил никого, кроме рассыльного. Он очень славный мальчик, милорд, но не знаком с лекарствами, и, насколько мне известно, он твердо убежден в том, что английской солью называется щавелевая кислота, а александрийским листом — настойка изопия. Вот и все, милорд».
С этими словами долговязый аптекарь принял удобную позу и, состроив любезную мину, казалось, приготовился к худшему. Мистер Пиквик смотрел на аптекаря с глубоким ужасом. В зале суда произошло легкое волнение, и немедленно вслед за этим была введена миссис Бардл, опиравшаяся на миссис Клаппинс, и в состоянии полного изнеможения водворена на другом конце той же скамьи, где сидел мистер Пиквик. Затем мистером Додсоном был передан огромный зонт, а мистером Фогом пара патин, причем каждый из них заготовил для этого случая сочувственную и меланхолическую мину. Затем появилась миссис Сэндерс, которая вела юного Бардла.
При виде своего дитяти миссис Бардл встрепенулась. Опомнившись, вдруг она поцеловала его с безумным видом, затем, снова впав в состояние истерического слабоумия, добрая леди пожелала узнать, где она находится.
В ответ на это миссис Клаппинс и миссис Сэндерс отвернулись и залились слезами, в то время как мистеры Додсон и Фок умоляли истицу успокоиться. Королевский юрисконсульт Басфос усердно тер глаза большим белым носовым платком и бросал умоляющий взгляд на присяжных, а судья был заметно растроган. Многие зрители старались кашлем подавить свое волнение.
«Прекрасная мысль», — шепнул Перкер мистеру Пиквику.
Замечательные ребята эти Дотсон и Фок. Превосходно рассчитано на эффект, уважаемый сэр. Превосходно!»
Пока Перкер говорил, миссис Бардл начала медленно приходить в себя, а миссис Клаппинс, заботливо осмотрев пуговицы юного Бардла и петли им соответствующие, поставила его перед матерью. Выгодная позиция, где он не мог не пробудить сострадание и симпатии как судьи, так и присяжных. Это было сделано после серьезного сопротивления и горьких слез со стороны юного джентльмена, у которого мелькало тайное опасение, что, выдвигая его пред очи судьи, соблюдают только предварительную формальность, после чего ему тотчас же укажут удалиться, по меньшей мере для немедленной экзекуции или для отправки за океан на все дни его жизни.
«Бардл и Пиквик!» — выкрикнул джентльмен в черном, называя дело, стоявшее первым в списке. «Я со стороны юстиции, милорд», — сказал королевский юрисконсульт Басфос. «Кто с вами, коллега Басфос?» — спросил судья.
Мистер Скимпин поклонился, давая понять, что это именно он.
«Я со стороны ответчика, милорд», — сказал королевский юрисконсульт Снаббин. «А с вами кто, коллега Снаббин?» — осведомился судья. «Мистер Фанки, милорд», — ответил королевский юрисконсульт Снаббин.
«Королевский юрисконсульт Басфос и мистер Скимпин со стороны юстиции», — сказал судья, записывая фамилии в записную книжку и повторяя вслух. «Со стороны ответчика — королевский юрисконсульт Снаббин и мистер Банки».
«Прошу прощения, милорд Фанки».
«Очень хорошо», — сказал судья. «Я еще не имел удовольствия слышать фамилию джентльмена».
Мистер Фанки поклонился и улыбнулся. Судья тоже поклонился и улыбнулся. Затем мистер Фанки, покраснев до самых белков глаз, постарался принять такой вид, словно он не подозревает, что все на него смотрят. Задача, с которой никогда еще не мог справиться ни один смертный, и, по всей вероятности, никогда не справится.
«Продолжайте», — сказал судья.
Судебные приставы снова призвали соблюдать тишину, и мистер Скимпин открыл дело. Но когда дело открылось, то оказалось, что в нем почти ничего нет, ибо мистер Скимпин оставил при себе все обстоятельства, какие были ему известны, и сел по истечении 3 минут, оставив присяжных в той же стадии осведомленности, в какой они пребывали раньше. Затем поднялся королевский юрисконсульт Басфос со всем величием и достоинством, каких требовало существо дела, шепнул что-то Дотсону и, кратко переговорив с Фогом, натянул мантию на плечи, поправил парик и обратился к присяжным.
Королевский юрисконсульт Басфос начал с заявления, что никогда на протяжении всей своей профессиональной карьеры, никогда с той минуты, как он посвятил себя делу юридической науки и практики, не приступал он к делу с чувством такого глубокого волнения или с таким тяжелым сознанием ответственности на него возложенной. Ответственности, сказал бы он, которую он не мог бы принять на себя, если бы его не вдохновляло и не поддерживало убеждение столь сильное, что оно равно подлинной уверенности в том, что дело правды и справедливости, или, иными словами, дело его жестоко оскорбленной и угнетенной клиентки, должно воздействовать на 12 высоконравственных и проницательных людей, которых он видит сейчас перед собой на этой скамье.
Адвокаты обычно начинают в этом стиле, ибо он создает у присяжных наилучшие отношения с самими собой и заставляет их думать о том, какие они должны быть умные люди. Явные результаты сказались немедленно. Многие присяжные с большим рвением начали делать пространные записи.